Бизнес-ланч. Приятное время, проведенное с пользой для дела.
В эфире «Эхо», как обычно, по понедельникам, программа «Бизнес-ланч». У микрофона, как это иногда бывает, Эдуард Матвеев. За звукорежиссерским пультом Александр Назарчук. А сегодня я хотел бы поговорить о вот о чем. В конце апреля в Москве состоялся финал крупнейшего в России и Восточной Европе, кстати, стартап-акселератора Generations от РВК. Три победителя разделили призовой фонд в размере 15 миллионов рублей, а 19 команд получили призы партнеров акселератора. Третье место, внимание, заняли предприниматели из Перми Михаил Тюлькин и Дмитрий Сутармин с разработкой универсального RCML-языка для общения промышленных роботов. Поэтому Михаил Тюлькин сегодня у нас в студии, и мы будем говорить сегодня о российском бизнесе, о стартаперах и всех... И всем, что с этим связано. Михаил, добрый день.
Добрый день.
Михаил, ну вот у меня первый вопрос такой. Смотрите, многие, наверное, всегда говорят, что вот вообще могут ли какие-то вот такие вот серьезные стартапы появиться в Перми? То есть Пермский край – это все-таки тот регион, в котором в основном бюджет формируется двумя, там, максимум тремя крупными компаниями, поэтому, наверное, не так интересно, чтобы там что-то мелкое появлялось, зачем нам это нужно. Наверное, какие-то, ну, такие технологичные стартапы должны появляться там, где, ну, там, серьезные институты, университеты и так далее, скорее всего, Москва, Санкт-Петербург и так далее, и вдруг вот в Перми. Вот скажите, на самом деле, вот то, что вы сделали, это действительно такая вот серьезная вещь? Язык программирования роботов и, правильно понимаю, общение вот этих роботов друг с другом.
Разумеется, да. То есть это язык программирования задач для промышленных роботов. И на нем описывается задача, и, соответственно, наша система анализирует, кто из роботов из промышленного оборудования есть в цеху в данный сейчас. Может ли это промышленное оборудование выполнить эту задачу? Если может, то роботы самостоятельно организуются, совершенно верно. Кооперируются и выполняют поступивший заказ.
Вот смотрите, вот я просто сразу себе представляю, вот некое предприятие, да, завод, он купил где-то роботов, скорее всего, не в России, да, правильно я понимаю? Эти роботы пришли, и они, ну, там, как правило, где-то сделаны, тоже сделаны серьезной компанией. Скорее всего, из той же компании приехали какие-то там установщики, там, и так далее, операторы, которые все это должны установить, наладить и так далее. Неужели вот они это все поставят, но при этом оно само не может как-то работать? То есть нужен еще какой-то язык, и его, ну, как бы вот не было.
Работать может, смотря в каком технологическом укладе и смотря за какие деньги. То есть то, что реализуется без нашего языка в новом технологическом укладе, вот индустрии 4.0, оно вполне возможно, только его стоимость будет раз в 10 выше. Мы же снижаем именно затраты на программирование промышленных роботов в тех задачах, где нужна вот эта постоянная автопереналадка, когда меняется серия, меняются какие-то внешние условия, и промышленное оборудование должно как-то под эти изменяющиеся условия подстраиваться.
Михаил, а вот скажите, пожалуйста, вообще откуда идея такая взялась?
Тут несколько таких переплетенных истоков. То есть я всегда рассказываю, что идея была несколько футуристична. То есть мы с Дмитрием анализировали тогда, что...
Дмитрием Сутармином.
Сутармином, совершенно верно. Он сооснователь проекта. Анализировали, что робототехника в мире, безусловно, будет очень-очень популярна. И это будет в окне примерно 5 лет. И нам бы хотелось что-то предложить миру тогда, когда это возникнет. Мы анализировали свои способности и поняли, что у нас есть сильные софтверные компетенции вообще в Пермском крае, на мой взгляд, школа программирования очень сильная. И поняли, что это решение для робототехники должно быть софтом. И надо только определиться, какое это решение. Мы взяли такую несколько научную задачу, робот, который бы собирал сам себя. И подумали, что мы можем предложить в плане софта. Начали продумывать эту идею и поняли, что это должен быть язык, некий набор команд, описывающий роботу о том, что он должен как бы делать. Но при этом робот, который собирает сам себя, других роботов, или собирает даже с кем-то вместе, он как бы мутирует в процессе сборки. То есть поменял одну руку, была у него дрель, теперь у него тут захват. И может работать в команде. Какого-то робота собрали, он включился в работу, то есть у нас переменное число исполнителей, меняющиеся условия. И так пришли, что это должен быть именно язык императивных команд, но язык, на котором описываются задачи, конечный результат, а не действия, которые надо выполнить. Система сама вычисляет действия и команды для роботов, которые должны быть выполнены.
Знаете, Михаил, вот когда вы все это рассказываете, не знаю, как наши радиослушатели, я сразу вспоминаю Скайнет из «Терминатор 2» и там всех остальных «Терминаторов», когда они, видимо, тоже как-то мутировали, как-то сами себя собрали и стали воевать с человечеством.
Ну, наверное, да. Доля правды в этом есть, да.
Скажите, пожалуйста, вот а вообще что труднее, разработать проект или его внедрять в производство? Ведь вы все равно как-то его внедряли, да, чтобы доказать, что это работает.
Ну, как бы и то, и другое. Тут вопрос компетенции.
Ну, было ли вот так вот, что думали, что, наверное, будет гораздо проще, а оказалось, что гораздо все сложнее? Или нет? Или вот сразу какое-то было понятие о том, что это такое?
Трудно сказать. Мы практически, ну, сделали, или, может быть, наполовину сделали распространенную ошибку, сделать сначала технологию, а потом ее внедрять. Угу. То есть, но вовремя одумались и начали заниматься, так скажем, внедрением и, так скажем, адаптацией этой технологии по реалии рынка.
Угу.
На мой взгляд, и то довольно трудно. Ну, как бы сложность одинаковая.
Да. Вот такой вот еще вопрос. Вы получили, ну, приз, да, или там вот, то, что было дано, да, в виде, по-моему, 5 с чем-то миллионов рублей?
4 900.
4 900, все-таки чуть меньше. От РВК. Да. РВК, агентство стратегических инициатив. То есть это все такие вот организации, которые, как вот некоторые говорят, они, ну, где-то вот на федеральном уровне очень близки к власти, и очень часто, ну, опять же, я рассказываю то, что читал, да, они, ну, стараются как бы вот выдать желаемое за действительное. То есть что вот у нас якобы там очень сильно развиты технологии и так далее, и что вот на самом деле якобы это не так. Вот на ваш взгляд все-таки Россия это колыбель технологий или пока еще нет?
На мой взгляд, Россия, да, колыбель технологий, но вся частая проблема, которая возникает в наших именно российских технологических таких стартапах, инновационных компаниях, то, что мы очень сильно фокусируемся именно на технологии, на мой взгляд, и забываем о внедрении и о внедрении вообще на мировом уровне. То есть такое ощущение, что предприниматели молодые часто иногда не рассматривают мировой рынок или рассматривают только Россию. Это может играть как в плюс, так и в минус.
А вот скажите, я сразу вот после ваших слов вспоминаю случай с компанией Promobot. Вы тоже, наверное, ее хорошо знаете, да? То есть компания выпускала и выпускает, да, вот этих вот роботов, которые занимаются там рекламой, видимо, да, там каким-то промоушеном. И вот произошел там случай, когда вот не закрыли ворота, робот выехал, где-то там застрял, потому что аккумуляторы сели. Эту новость в качестве шутки, она разошлась по ряду информационных ресурсов. Потом это подхватили, ну, и это, как часто это бывает, когда нет других новостей, начинают все искать, да, подхватили уже из зарубежной и так далее, и в результате компания вдруг получила достаточно большое количество заказов, да, на вот этих вот роботов. И у меня сразу возникает вопрос. Вот если все-таки мы предполагаем, что, ну, программирование, сборка, это было в Перми, да, у нас здесь, но все части, из которых собирались, скорее всего, были произведены не в Перми, да, то, может быть, было бы дешевле для зарубежных партнеров покупать это и не в Перми. Потому что, на самом деле, ну, вот подобных роботов сразу вспоминаю, если кто помнит, фильм «Уолл-стрит первый», да, где там, помните, ездил такой робот и говорил там, налить вам выпить, налить вам выпить. Я не знаю, можно это или нет говорить по радио, да, сейчас. Но, тем не менее, это был вот какой-то там 87-й год. Вот если его сравнивать тот и этот, ну, наверное, вот кроме вот этого крана, ну, не сильно изменилось, да. Тем не менее, спрос появился, и, как говорят, ну, там сколько-то количество экземпляров, при том, что он стоит там 500 тысяч рублей или там даже больше. Вот на ваш взгляд, почему, ну, помимо вот этой вот шуточной истории, да, полушуточной, почему появился такой спрос на, в общем-то, ну, может быть, ну, не самый прорывной, наверное, да, продукт, то есть не, там, не высоко-высокотехнологичный, да, то есть все-таки это, ну, промобот, да, почему? Как вы считаете, что так произошло?
По нескольким причинам. Ну, первое, сам продукт довольно хороший. Он, так скажем, я бы его назвал, вызывает эффект фриза. То есть он собирает на себя внимание и как бы стопит посетителей. Во-вторых, у Промобота довольно сильная команда в плане именно пиар, и продаж и продвижения. Ну, технологическая, наверное, тоже сильная сторона.
Ну, то, что мы с вами говорили, они в основном все-таки пиар делают на Россию или не на Россию в том числе? Или вообще не на Россию?
Мое мнение, что сначала было на России, после того, как продукт был опробирован на местном рынке и стал понятен, расширили на весь мир.
Угу. А вот тогда все-таки вопрос-то мой, который и был, почему нельзя то же самое купить в Китае и, наверное, дешевле?
Это зависит от рынка, который сейчас у них приобретает этот продукт. С одной стороны, у официального дилера выгоднее брать дороже за счет того, что есть последующая поддержка. Во-втором, в этом роботе очень большая программная составляющая, которую, опять же, в России делать дешевле. Да, китайцы могут сделать аппаратную составляющую дешевой, но в плане программистских навыков и введения каких-то дополнительных функций, ну, они иногда отстают.
Но сейчас же глобализация, по идее, без разницы.
Хотя да, это создает риски для промобота.
Да. Но в целом, как бы вот, вот этот вот цикл, да, жизненный цикл, он продолжается у компании. Возвращаясь все-таки вот к вашему стартапу. Вы получили деньги от РВК. Вы получили, насколько я понимаю, вот если тут почитать новости, еще и грант от Microsoft. Грант в виде денег или в виде программного обеспечения?
Грант от Microsoft в виде продуктов компании.
В виде продуктов компании. Но он, скорее всего, как-то понадобится, да?
Мое мнение, что скорее нет, к сожалению.
Ну, тем не менее, спасибо Microsoft. Но вопрос такой. То есть, как вы сказали, вы получили примерно 5 миллионов рублей. Достаточно это для развития стартапа? Или, вот по идее, вы не отказались бы еще от каких-то инвесторов сторонних?
Вообще этот грант, ну, так скажем, компенсирует расходы на сам конкурс, ну, и дает несколько, немного денег, чтобы прожить дольше на текущей стадии. Чтобы нам развиться более масштабно, нам нужны, соответственно, деньги другого порядка. Сейчас мы ищем на очередной раунд инвестиций порядка 2 миллионов долларов.
2 миллионов долларов. А скажите, для чего? То есть, там, куда они пойдут?
В основном это масштабирование продвижения, масштабирование команды разработчиков не сильно и развитие продукта в тех направлениях, которые позволяют усиливать продажи. То есть добавление тех функций, которые нужны рынку. Плюс, естественно, львиная доля уйдет в продажи. То есть продажи, прежде чем они состоятся, тоже требуют некоторых вливаний.
И тогда вот такой сразу вопрос. Стартапы, да? Где они обычно ищут деньги? То есть либо это вот такие, как еще называют, там бизнес-ангелы, да, там какие-то инвесторы частные, или, может быть, все-таки через какие-то конкурсы, как тоже часто бывает?
Зависит от стадии.
А вы-то где собираетесь?
Мы сейчас ищем по бизнес-ангелам и венчурным фондам, потому что у нас довольно ранняя стадия.
Они существуют в Перми или это не в Перми чаще всего?
Чаще не в Перми.
Чаще не
То
в Перми.
То есть такие суммы мы сейчас ищем, ограничиваемся больше либо Москвой, либо уже зарубежными фондами.
Но это возможно.
Да, вполне.
То есть, в принципе, нет разницы, где у вас находится стартап. В Перми, в Лондоне, в Нью-Йорке вы можете найти, если это хороший стартап, финансирование.
Совершенно верно.
Ну, в принципе, наверное, мы вот, если вдруг там кто-то из наших радиослушателей заинтересуется, мы тоже их не будем сбрасывать со счетов. Или вот с кем вообще комфортнее работать с точки зрения вот как инвесторов, как бизнес-ангелов?
Не понял вашего вопроса. В смысле, нам как стартапу с кем удобнее
Как стартапу,
работать?
Да.
Ну, конечно же, с бизнес-ангелами проще. Но в какой-то момент их средств становится недостаточно. Нужен резкий финансовый толчок, чтобы громко заявить о себе, как преодолеть какой-то порог. И тут средств бизнес-ангела уже может быть недостаточно.
Понятно. Итак, еще раз напоминаю, что у нас в эфире, у нас в гостях сегодня Михаил Тюлькин, представитель компании... Так, а как компания называется?
Называйте RCML.
А, так и называется, RCML. Да, хорошо. Верно. Итак, представитель компании RCML, которая создает RCML-язык для общения между роботами. Сейчас мы уходим на рекламу и встретимся после нее.
Бизнес-ланч. Совмещаем приятное с полезным.
Итак, в Перми 13:21 минута. Вы слушаете программу «Бизнес-ланч», у микрофона Эдуард Матвеев. И еще раз напоминаю, гость нашей программы сегодня Михаил Тюлькин, сооснователь компании RCML, которая занимается разработкой и внедрением универсального RCML-языка для общения промышленных роботов. Еще раз добрый день.
Добрый день.
Ну, если мы посмотрим на те новости, которые проходили, вот я хотел вот самую последнюю оставить уже наконец, да, на прошлой неделе у нас в «Ведомости» написали, что поисковая система «Спутник», которую разрабатывал Ростелеком и запустил весной 2014 года, не стала популярной. Напоминаю, что эта система разрабатывалась как популярный в будущем в Рунете поисковик, Но, к сожалению, она таковым поисковиком не стала, и сейчас вот специалисты и руководство компании Ростелеком решают вообще, что с ней делать. Либо как-то переориентировать, либо закрыть проект вообще, ну, там были соответствующие инвестиции, что с ней делать. Вот если посмотреть вот на такую штуку, на мой взгляд, многие стартапы, да, которые начинаются, особенно вот если посмотреть на такие стартапы, как Snapchat, например, и так далее, ну, часто люди считают, что можно сделать какую-то небольшую примочку, главное, чтобы она стала популярной, на этом зарабатывать деньги, либо еще лучше как бы вот продать это за какие-то большие деньги крупной компании. И вот если посмотреть со стороны, кажется, что, наверное, вот это самое простое, что можно сделать. Вообще, как вы считаете, окупаемость стартапов? Вот насколько эта штука вообще существует там, в мире и в жизни вот таких вот именно высокотехнологичных?
Ну, опять же, смотря для кого. То есть для основателей, для инвесторов, да, или для фондов.
Ну, мы, поскольку у нас сегодня бизнес-ланч, да, мы все-таки исходим с точки зрения бизнеса. Я понимаю, что вот тот, кто Snapchat создал и вот действительно смог его продать, и прошло IPO, и вот совсем недавно все-таки немножко, даже не немножко, очень сильно упал после того, как опубликовали неутешительные результаты. Но, тем не менее, вот те инвесторы, которые вкладываются в эти стартапы, пусть не Snapchat, но, допустим, даже вот RCML, переходим к нему. А как вы считаете вообще вот сейчас, насколько я понимаю, ну, стартапы процентов 80-90, наверное, да, те, которые начинаются, ну, ничем не заканчиваются.
Совершенно верно.
Вот сейчас вот этот проект RCML, он уже окупается или пока еще нет?
Нет, еще не окупается.
Где вы видите точку, где он выйдет в ноль?
У нас это очень конкретная точка, это 3000 коммерческих инсталляций.
И как вы думаете, ну, вернее, хорошо, вопрос такой, сколько сейчас коммерческих инсталляций на данный момент?
Сейчас, ну, как бы меньше 20.
Меньше 20?
Да.
И я так понимаю, это то, о чем мы говорили как раз до паузы, что именно на это и нужны дополнительные деньги, те, которые вы ищете, или нет? Ну, кроме вот программирования, собственно.
Именно, да, чтобы увеличить количество коммерческих инсталляций, минуя точку 3000 коммерческих установок, то есть мы выйдем на самоокупаемость и самоинвестирование, то есть уже инвестиции нам будут совсем не нужны. Более того, в этой точке мы будем способны вернуть вложенные инвестиции, ну, с большим модификатором.
Модификатором? Что такое?
Умножитель.
Ну, то есть с хорошей доходностью.
Да, с хорошей доходностью.
Ну, тогда, может, вы раскроете этот модификатор?
Нет, пока нет.
Не будете раскрывать. Ну, хотя вот кто-то, может быть, кто слушает «Эхо Перми», «Эхо Москвы», «Эхо Перми», да, ну, наверное, заинтересовались бы, если модификатор был бы озвучен. Ну, тем не менее, я напомню, что у нас также проходила новость, что ваш, как это сказать-то, компаньон, правильно можно сказать, Дмитрий Сутермин, в какой-то момент продал компании, хостинг-компании из Люксембурга пермский IT-стартап Skypark. То есть, в принципе, наверное, можно говорить о том, что вот это как раз пример вот того самого успеха, да, когда человек создал какой-то высокотехнологичный проект, смог его развить, таким образом, чтобы им заинтересовался, ну, какой-то крупный игрок. А вообще можете немножко рассказать вот этот стартап Skypark, что это такое? Почему им заинтересовались? Почему они могли сделать вот, ну, там же, вот, в том же самом Люксембурге?
Со Skypark я знаком довольно вскользь. Основная, как бы, идея его — это доставка тяжелого контента.
Тяжелого — это какого? Видео, фото...
видео, фотографии, файлы, то есть большие, так скажем, данные и обеспечение их быстрого доступа из различных регионов. А в Люксембурге, наверное, его сделать смогли бы, на мой взгляд.
Или в Индии, хорошо. Будем считать, что Люксембург очень дорогая страна.
Но, с другой стороны, Skypark был уже довольно хорошо развит и обладал, как бы, существующей инфраструктурой. Плюс именно на российском рынке это был лидер. Соответственно, в этой покупке, лично мое мнение, кажется, что продажа компании позволила компании, купившей этот стартап, стать монополистом.
Понятно. И дальше, если читать эти новости, продолжать, то Дмитрий Сутермин уже вошел в число акционеров пермской компании Платформни, которая занимается разработкой программных продуктов для торговых сетей. Тогда сразу снова вопрос. Неужели никто не разрабатывает программные продукты для торговых сетей? И вообще, ну, там, наверное, не должны существовать уже. Что там нового можно придумать? Вот, нет, мне просто искренне интересно.
Я думаю, разрабатывают, почему нет. Но, как бы, в этой новости не указано, да, в чем суть идеи и дифференцирования. То есть надо погружаться в проект и разбираться, почему он может выстрелить.
Ага. Ну, вы в него, нет, да, вы об этом рассказать не можете, скорее всего, да? Так, ну а тогда вопрос такой, вот с точки зрения инвестора. Вот вы как представитель стартапа, да, который, на ваш взгляд, должен развиться и должен, ну, стать ощутимо дороже, да? С точки зрения монетизации. Вот как выбрать правильный стартап, в который нужно инвестировать деньги?
Тут есть различные методики и различные, так скажем, мнения. То есть я сам в роли инвестора еще не выступал, но те мнения, которых я слышал, по-разному. Кто-то вкладывается только в людей, а не в продукты, в технологию, учитывая то, что этот продукт и технология могут довольно много поменяться, большое количество раз. А кто-то вкладывается только в знакомые рынки и технологии. То есть если стартап близок к тому рынку, где раньше инвестор делал бизнес, либо работал на этом рынке, то, соответственно, инвестор понимает этот рынок и сможет адекватно оценить стартап, будет он расти на этом рынке или не будет.
Ну вот, собственно, мы представляем себе такого, ну, обычного дядьку, да, который больше не работает в нефтяной компании, в газовой компании, или, может быть, там, в сфере строительства. Он скопил определенный капитал, и он считает, что, ну, вот сейчас класть деньги в один из крупнейших банков, где ставки сейчас 6 годовых, ну, просто преступно. Он ищет то, где вот деньги могли бы работать, как вот все считают, и приносить, ну, достойную доходность. Вот как ему выбрать? Он вот, ну, он не вникает особенно. Ему говорят, вот смотрите, вот есть, значит, возможность вложиться в, там, в язык для промышленных роботов. Он говорит, ну, хорошо, деньги когда вернете? Доходность когда будет? И вот, ну, аналогично, та же платформа, например, которой тоже, наверное, нужны инвесторы, да? То есть все-таки вот, ну, так вот, три простых шага, например, можете назвать?
Три простых шага, ну, это непосредственно знакомство с проектом, с командой. То есть оценка по имеющимся данным там банально. То есть собирается инвестиционная пресса, где очень понятный перечень показателей проекта о том, что должно быть, и по которым можно оценить, проект как-то живет или не живет, не будучи в теме. А второй очень частый путь – это инвестирование совместно с партнерами, либо инвестирование в тот проект, который инвестирует. Тут по принципу большинство не может ошибаться, и иногда раз создаются многомиллиардные истории, которые потом далее либо живут, либо не живут. Третий путь, наверное, это через фонд. То есть люди, которые занимаются инвестированием постоянно, но, на мой взгляд, у фондов там может быть разный выигрыш. Где-то большой, а где-то не очень.
Понятно. Итак, сейчас время федеральных новостей, и мы вернемся в пермскую студию примерно через 3 минуты.
Бизнес-ланч. Бизнес начинается с информации.
Итак, в Перми 13 часов 34 минуты. Вы слушаете программу «Бизнес-ланч». У микрофона Эдуард Матвеев и гость нашей студии сегодня Михаил Тюлькин, сооснователь компании RCML, которая разрабатывает и разработала, да, уже RCML-язык для общения промышленных роботов. Еще раз добрый день.
Снова здравствуйте.
Вот буквально до того, как уйти на федеральные новости, мы назвали три таких вот шага, да, которые должен, наверное, сделать инвестор, который хочет стать бизнес-ангелом, да, и вот вкладываться вот в подобные стартапы. Но вот... Очень часто на разных уровнях, федеральных, всегда говорят о том, что наша страна должна сделать технологический рывок, об этом Медведев говорил совсем недавно, и Путин об этом постоянно говорит. Скажите, а вот какая-то поддержка, ну, на федеральном уровне понятно, вот РВК это уже там, да, какая-то поддержка была, на региональном уровне существуют, созданы какие-то условия для вот развития таких вещей?
На региональном уровне Пермского края, на мой взгляд, условия созданы, но для проектов ранних стадий. То есть, и по моим наблюдениям, вот что я вижу, это, например, конкурс «Большая разведка» в политехе, который тоже оказывает маленькую грантовую поддержку. То, что есть у нас представители и филиалы фонда содействия инновациям. Но для поддержки крупных компаний, либо компаний уже чуть подросших, ну, к сожалению, не замечаю.
Ваша чуть подросшая?
Да, наша уже чуть подросшая.
А что нужно было бы тогда? Вот, может быть, нас как раз слушают, потому что сейчас действительно обновилась команда губернатора. У нас новый губернатор. Все, ну, многие, с кем я разговаривал, считают, что это действительно, ну, будет такой большой шаг вперед для края. И все ждут как раз, что вот, новая власть будет способствовать именно развитию бизнеса, в том числе и вот развитию инноваций. Вот что бы вы хотели, чтобы появилось на уровне региона?
На мой взгляд, для таких молодых компаний, угу, в первую очередь, необходимо внедрение, и Пермский край со своими, так скажем, достаточно большими производственными площадками.
Да, промышленным комплексом.
Да, промышленным комплексом. Мог бы выступить отличной стартовой площадкой. Угу. То есть обеспечить минимальное какое-то количество внедрений, отработку, обкатку продукта, который уже можно предоставить на более высоком и другом рынке.
Ну, просто с другой стороны, обычно говорят как, что вот, если вы хотите, чтобы ваш продукт обкатывали, да, он должен быть конкурентоспособен. Если никто не берет его обкатывать, значит, да, ну, как бы он не нужен никому. То есть, вот где тут та доля правды-то?
Как раз посередине. Посередине. То есть, да, действительно, кому-то нужен уже только продукт готовый. А кто-то, угу, кто находится, так скажем, в довольно стесненных условиях, готов и взяться за инновацию, и совместно как бы с командой разработчиков ее дорабатывать и внедрять. Есть и такие у нас случаи, и другие.
Вот если вспомнить то, как вот технологическая революция появилась, развивалась в Америке, то очень часто мы находим такие вот примеры, когда что-то зародилось в гараже. Вот совершенно сейчас, вот в нашем там 21 веке, может что-то, особенно вот в Пермском крае, зародиться в гараже? Или все равно для этого нужны какие-то инвестиции, ну, хотя бы там миллионов 5 действительно?
Нет, я считаю, что может.
Угу. То есть все-таки пока это возможно еще, да?
Да.
Хорошо, вот у меня такой вопрос, может быть, на злобу дня, потому что обычно вот все просят что-то на злобу дня. Наверное, тоже вы читали новости, которые появились в субботу, да, что произошла атака на компьютеры практически во всем мире, в всех странах. Написано, что больше всех почему-то пострадала Россия. Появился некий вирус, который называется WannaCry. Хотите заплакать, да, или там хотите зареветь, который залезает в ваш компьютер или там в компьютер организации, архивирует файлы, то есть он их зашифровывает, и не дает возможности расшифровать, пока вы куда-то не пришлете деньги. Сначала говорили о $300, потом говорили о $600. И вот эти новости появлялись, начиная с утра субботы, и вот до сих пор появляются о том, как бы, что произошло и так далее. И видели, наверное, да?
Да.
И вот я как обычный пользователь хотел бы такой вопрос вам как специалисту в данном случае задать. Вот обычные люди. Вот там написано, что да, там пострадали, МВД пострадало, там какие-то крупные компании пострадали, какой-то телефонный оператор сотовой связи пострадал. А вот обычный человек, да, у которого дома стоит компьютер, он подсоединен к интернету, там ИП, ООО какое-то, где там немного людей, и там нет целого штата айтишников, которые там пошли и что-то там сделали. А вот у них, наверное, и у меня в том числе возникает вопрос. Вот этот вот вирус, он откуда может в компьютере появиться? Раньше говорили, вот там, не нажимай, не открывай, ничего и не появится. Он может сам туда вот пробраться?
Да, да.
Да, то есть стоит компьютер, подключен к интернету.
Да, работает.
Причем. Никто ничего не трогает, да? Руки вот они. Но при этом туда пробралась какая-то сволочь. Как это может быть?
Чаще всего такие уязвимости называют 0-day, то есть при разработке программного обеспечения была допущена ошибка, угу, либо эта уязвимость была специально заложена, так, но не была опубликована. Угу. Другая группа разработчиков, условно говоря, тех же хакеров, эту уязвимость нашла и начала эксплуатировать.
Угу. А вот что касается WannaCry, то есть вообще вы в курсе вот этой вот проблемы? То есть вот обычному-то человеку как вот постараться вот не заплакать?
Тут лучше, наверное, как и с обычными болезнями, лучше профилактика. То есть проблема WannaCry как раз была в том, угу, то, что на машины не были своевременно установлены обновления.
На компьютеры, потому что некоторые,
да,
могут удивиться.
Да, на компьютеры. Но хотя сейчас и на машины, на некоторых,
да,
наверное.
Да.
И, соответственно, ее на край эксплуатировал уязвимость, которая была закрыта в марте месяце, но, угу, сейчас май, соответственно, прошло 2 месяца, как было выпущено это обновление, но оно почему-то не было установлено на компьютеры.
Почему оно могло быть не установлено на компьютеры? Вот, особенно вот в МВД, там, или там, ну, не знаю, вот у сотового оператора, там, скорее всего, большой штат айтишников. Уж они точно следят, чтобы там все работало вовремя, там обновлялось и так далее. Вот это, почему вообще это может случиться? Вот у вас дома компьютер есть?
Есть, безусловно.
Там чего-то появилось за эти выходные? Вот у вас не появилось, да? У кого-то появилось. То есть в чем разница все-таки?
Я думаю, банально не была включена как бы служба обновлений, либо она была переведена в ручной режим, либо пользователь, так скажем, не отслеживал, не заботился о своем компьютере.
Ну, то есть вот интересно, да, что у нас в течение сегодняшних вот 40 почти минут уже второй раз появляется название компании Microsoft, да, так же, как некоторые злые языки утверждают, что вот одна из компаний, из как-то лидеров разработки как-то антивирусного, антивирусных программ, но чуть тихонько пишет вирусные программы, да, то есть и такие слухи тоже ходят иногда. Но вот, тем не менее, получается такая интересная штука, если вы помните, в новостях было написано, что заплатить нужно как раз не в долларах, да, не отправить откуда-то на счет, потому что счет можно отследить, совершенно заплатить биткоинами.
Да.
То есть я правильно понимаю, что когда человек платит биткоинами, то вот отследить того, кто получит, вот невозможно.
Именно так.
То есть благодаря вот этой вот блокчейн-технологии все, то есть есть тот, кто отправил, тот, кто получил, все.
Более того, нельзя отменить перевод.
Нельзя отменить перевод. Да. Ну, вообще отлично. Ну, для радиослушателей я хотел бы просто от себя уже добавить, да, что как раз перед вот этой атакой в субботу стоимость биткоинов всю неделю очень сильно росла, и при этом именно в субботу, когда стало известно, что на самом деле вот эти вот пираты, да, их так можно назвать, разбойники, заработали всего 30 тысяч долларов, по крайней мере, вот на сегодня, да, стоимость биткоина начала падать уже в субботу. То есть можно, наверное, строить какие-то догадки, что как-то вот одни и другие люди вот как-то связаны. Ну вот.
Думаю, да, вполне.
Ну вот, такая интересная штука. И вот, наверное, еще один вопрос. Уже вернемся от этих биткоинов, вернемся от WannaCry, то есть все-таки будем надеяться, что больше ничего не произойдет. Компания RCML. Скажите, пожалуйста, все-таки, ну, первый вопрос. Наверное, рано или поздно кто-то начнет вас копировать. Ну, обычно так бывает.
Да.
Как вы считаете, вот что будет, или не как вы считаете, что будет следующим проектом вашей компании?
Следующим проектом.
Или следующим шагом, может быть.
Да. Мы видим следующим шагом робоэкономику. То есть в нашей парадигме, то есть в нашей системе, допускается, что роботы привлекают друг друга для выполнения совместных каких-то задач. Если посмотреть по другим ракурсам, это не что иное, как наем на работу.
Так.
То есть один робот может нанять кого-то на работу к себе другого робота. Либо даже если это человек, который оказывает ему какие-то сервисные услуги. Мы видим развитие нашего RCML именно в эту сторону с привлечением, опять же, вот этих блокчейновых технологий и созданием платежной системы между роботами. Плюс тут появляется интересный эффект, что когда у нас производственное оборудование, и в нем возникает микротранзакция, оно как-то между собой рассчитывается, то мы можем вычислять стоимость продукта в чистой энергии, без привязки, например, к какой-то существующей валюте. То есть робот, чтобы произвести эту деталь, затратил вот там столько-то, такое-то количество энергии. У нас есть точная связка между применяемым промоборудованием, стоимостью продукта в чистой энергии и, соответственно, временем на него затраченным.
Ну, вот видите, дорогие радиослушатели, что мы постепенно, даже в Пермском крае, попадаем уже даже, наверное, не 21 век, а в какой-нибудь там уже 22-й. И вот, наверное, последний уже вопрос на сегодня. То есть все-таки компания планирует достаточно быстро развиваться.
Совершенно верно, да.
Будете ли вы еще набирать кого-то? То есть, на самом деле, я так понимаю, что если вы будете что-то еще программировать, где вы будете искать специалистов? Вообще, нужны ли вам еще специалисты?
Специалисты нам требуются почти постоянно, особенно программисты, независимо от того, растем мы или не растем, в них потребность есть всегда, и в инженерах, в проектировщиках. Также в некоторых, наверное, направлениях по пиару и СММ. В случае получения инвестиций у нас штат планируется увеличение практически в 10 раз, но это будут в основном люди, занимающиеся продажами, продвижением и, опять же, разработчики.
Это будет штат в сети или это будет конкретно в Пермском крае?
Будем стараться удерживать в Пермском крае. Но я сейчас вижу, что может быть дефицит кадров для нас именно в Перми.
Вот я и хотел спросить, существуют такие люди в Пермском крае у нас?
Есть, но они на расхват, да. И если обнаружим, натолкнемся на дефицит, то будем строить сеть.
Ну, отлично. Время нашей программы подходит к концу. Я благодарю нашего гостя, Михаила Тюлькина, сооснователя компании RCML, компании, которая разработала и занимается разработкой языков программирования между роботами. И именно, видимо, они, в конце концов, и создадут этот Skynet, который все помните по «Терминатору 2». Вы слушали программу «Бизнес-ланч». Меня зовут Эдуард Матвеев. За звукорежиссерским пультом работал Александр Назарчук. Мы с вами прощаемся. До свидания.